Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, сентябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 85,99, доллар 73,29, нефть Brent 74,56 и пара биткоин-доллар 42 384 доллара 32 цента за один биткоин. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм, вы можете писать. Также есть YouTube-трансляция, куда вы можете заходить и там тоже писать свои комментарии и, может быть, даже с кем-то спорить, ругаться или, наоборот, находить единомышленников. Мне всегда казалось, что намного правильнее находить единомышленников, но некоторые любят просто ссориться. Доброго утро, да, доброе утро, чат, доброе утро, это пишет Александр Демин, Сельский пишет, всем доброго с меня, Дис. Нахрена тогда слушаешь, непонятно, что за балбес, вот честно, вот этот вот Сельский, что за балбес, вот Сельский, что такой балбес, вот не понимаю. Доброе утро, хорошего эфира, доброе утро, Света, да, доброе утро, как можно убавить звук музыки очень громко, пишет Григорий. А мы теперь в перерывах не будем вам музыку давать, старик, надо не на тот заставку, которая город, а на ту заставку, которая говорит Москва, уходить, и тогда все, вы просто будете слушать все то же самое, что слушают по радио, так скажем. Будет аналогичный эфир. Леха, привет, пишет сказочник. Сказочник, привет и вам. Все классно, здорово. Ты вообще, пацаны вообще, ребята. Особенно тот в белой майке, да? Хорошего эфира. Спасибо большое, Бушидо. Да здорово были опять дожди. И все ослепли, пишет Александр. Не знаю, я сегодня ехал в метро. Поэтому не могу вам сказать, насколько все ослепли и насколько все плохо ездят по дороге, но в целом из-за того, что 6 баллов, я понимаю, что хорошие водители сейчас на дороге страдают от того, как не умеют остальные ездить в дождь. Что не с 9, пишет Сергей, потому что с 8.30 всегда и до 10.30, 2 часа получается, да? Поэтому с 8.30. Какая-то непонятка с охранником в Перми, СМИ писали, что убили его сразу, но в списках погибших только один мужчина, 19 лет, как так-то, он там вообще был или нет, пишет Панк 13-й. Сложно сказать. Бобер говорит, в метро вообще огонь. Я, кстати, пока в метро ехал, видел, как человек читает газету «Метро». И там как раз была статья про, значит, вот этого стрелка, убийцу, да? И я так посмотрел, его цитаты там дают в этом материале. И одну цитату я прочитал, вот такие, ну, я на память примерно. Вот. Такие отбросы всегда будут уничтожать мир, потому что мир прогнил. Ну, вот традиционно, знаете, как будто комиксы смотришь какие-то там, или фильм по комиксам. Вот обязательно есть какой-то злодей, который считает, что весь мир прогнил, и поэтому надо его наказать и прочее, там, уничтожить его. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Немножко остудить пыл и пафос подобных людей, если это вообще возможно. Потому что я не исключаю, что есть какие-то персонажи, которые сейчас сидят, думают над этим. Слушайте, вы этим мир не уничтожите. Вообще никак. Вы этим принесете боль единицам людей, родственникам, а мир вы никак не уничтожите, не поменяете, и ничего у вас не получится. Мир меняется по-другому. Я понимаю, что, конечно, есть методы террора, но методы террора, в общем, что такое террор, если так вот по-серьезному, то это агрессия максимальная, направленная на изменение политики. То есть ведь весь смысл террора, насколько мы можем вообще судить о том, есть ли смысл у террора или нет, но во всяком случае, исходя из того, что сами эти террористы всякие говорят, в том, чтобы изменить ситуацию политическую насильственными методами. Вот как-то примерно так. Соответственно, вы думаете, вы измените ситуацию политическую? Нет. Вы думаете, что-то вообще можете поменять? Нет, вы ничего не можете поменять. То есть вот эти люди, думающие, что они таким образом обретают силу, когда они берут оружие в руки, нет, вы не обретаете силу. Вы как были никем, так и остаетесь никем. Мир можно поменять искусством. Мир можно поменять политикой, но это долгий, сложный процесс. Те методы, которые используете вы, мир не меняют вообще никак. Так что думайте, может быть, вам нужно сублимировать, уходить во что-то другое. Может быть, ваши мысли, они, конечно, ну, понятно, что они деструктивны. Но, может быть, они еще и глупые на самом деле. Ну, то есть, это просто тупость. Человеческое, как минимум. Ну, то есть это тупость. Это вот какой-то молодняк, что-то берется за оружие, куда-то идет, который считает, что он что-то там на себя как-то обратит внимание или что-то изменит. Вот, честно сказать, я, например, уже не помню имени и фамилии этого стрелка. Я с большим трудом Казанского вспомню, с Керченского тоже. Как их звали, чего они там, как они были. Плевать на них на самом деле. Мрази и все. Подонки, негодяи, подлецы. И не более того. И ничего они не поменяли. Был еще один урод, который решил самолет уронить. Это у немцев. Тоже не помню, как его зовут. Хотя этот персонаж, перед тем, как уронить самолет, кричал, что его имя... Ну, не кричал, написал, что его имя войдет в историю. Ну, в какую историю вошло его имя, я не знаю. Я не помню его имени. Вот в чем самая главная загвоздка. То есть, если вы пытаетесь оставить о себе какое-то напоминание этому миру, как-то войти в историю этого мира, посмертную, да, вероятно, то у вас все равно не получается. Поэтому, если в этом смысл, на мой взгляд, абсолютно никакого смысла нет. Напишите лучше хорошую песню какую-нибудь о том, как вы всех ненавидите. Вот на самом деле многие артисты этим и занимаются. Особенно есть такие направления музыки, где принято рассказывать о том, как ты всех ненавидишь. В принципе, в тяжелой музыке это принято, в рэпе это принято. Вот. Вскрывайте пороки общества вербально, словесно, понимаете, словесно. Может быть, обретете какую-то славу, может быть, обретете бессмертие в текстах своих. Как вариант, как вариант. Была такая субкультура в нулевых, называлась People Hater. Это, похоже, новый виток, пишет Михаил. Да еще тоже такую, я, может быть, тайну раскрою некоторым особо рьяным подросткам. Им кажется, что вот они единственные ненавидят всех вокруг. Ну, как вам сказать? В принципе, сложно найти человека, который всех любит. В принципе, человек, который всех любит, это уже и не человек, это Бог. Понимаете? Это уже Иисус Христос, понимаете? Это Спаситель, который, в общем-то, и снизошел к нам для того, чтобы за нас взять на себя все грехи. Ну, как-то вот так вот. Ну, то есть вы же не Иисус Христос, насколько я понимаю, да? Это же не второе явление, ну, и все такое, пришествие. Поэтому подумайте над этим. Это гад убил женщину-врача хорошего, которая привела детей на экскурсию, пишет Андрей. Да подонок, мерзавец и негодяй, Андрей. Но это ничего не меняет, конечно. Вот эти наши оценки, они ничего не меняют. Людей не оживишь ты таким образом, правильно? А ты видел его жало на школьные фотографии с выпускного? Обиженный же, пишет тот самый. Да все в какой-то мере, хотя я знаю, что в некоторых... кругах обиженный — это немножечко другое. Но вот давайте так. Как воспринимается слово «обиженный» в обычной жизни, да? Ну, человек, который обиделся просто вот на всех, он злой такой, вот он его как-то недооценили, вот он эту злобу затаил. Вот. Все в какой-то мере, если судить по такому, в какой-то мере обижены на что-то, конечно. Кто-то обижен на своего начальника, кто-то обижен на своих одноклассников, кто-то обижен на своих родителей, кто-то еще на что-то обижен, кто-то какую-то несправедливость где-то это видит, тут еще что-нибудь. Другое дело, методы, которые вы избираете для того, чтобы мир, как вам кажется, стал справедливым. От того, что вы кого-то убиваете, мир справедливым не становится. Вы становитесь убийцей просто, да и все. Ну, мир от этого лучше не становится, справедливее не становится, правильнее не становится вообще ни разу. Справедлив ли мир в целом? Давайте зададимся таким вопросом. Нет, мир в целом несправедлив вообще. То есть всегда будет несправедливость в мире, и всегда будут обижены этой несправедливостью люди. Вот. Более того, даже если мир будет справедливым, чисто теоретически можем себе представить, некоторые сочтут это несправедливостью, саму справедливость. Поэтому всегда будет человек, который будет на всех обижен, или на большую часть людей обижен. Это внутренний выбор, на самом-то деле. Внутренний. Надеюсь, что ваши слова услышат люди, которые хотят убивать, как вот этот вот, пишет Анна. Да, я не надеюсь на это, на самом деле, и не думаю, что это может тоже что-то изменить. Понимаете, мне бы могло бы быть от этого обидно, что я вроде как говорю здравые вещи, но вряд ли они что-то изменят. Но мне не обидно, потому что я понимаю, что мир несправедлив. Изначально всегда несправедлив. Понимаете, кто-то родился красивым, кто-то некрасивым. Ну, по стандартам красоты, так скажем, они существуют все равно. Кто-то худой, кто-то толстый, кто-то умный, кто-то тупой. У кого-то есть слух, у кого-то нет слуха. Кто-то умеет танцевать, кто-то не умеет танцевать. Кто-то вообще ничего не умеет, ну вот никак не может себя найти. По справедливости многим сильно достанется, пишет Базил. Ну, конечно. А если еще и судить, знаете как? Из разряда не про других думать, а про себя. У каждого из нас есть скелеты в шкафу, мы же правильно, мы же понимаем это, да? У каждого из нас не чистый лист, не табула раса. Есть за что и когда покаяться, или, как говорят на улице, есть за что предъявить. Другое дело, что все из нас это тщательно скрывают, и вроде бы нам самим кажется, что мы-то ничего, а все остальные, конечно, ужас, да? Вот. Но это неправда, это самообман. А мне вчера всегда хочется сделать мир чуть справедливее, пишет Маруся. Ну, какие варианты? Помогите бабушке, переведите там какие-нибудь деньги людям нуждающимся, у которых нет денег. Уберите мусор возле подъезда. Может быть, это не сильно пафосно звучит, и про это не расскажут в новостях, но зато мир точно станет чуть-чуть лучше. Ну, точно он станет чуть-чуть лучше. Понимаете, если какая-то грязь, и вдруг грязи этой нет, вы ее убрали... Стало лучше. Я надеюсь, что не услышат, что среди нас слушателей нет потенциального убийцы, пишет Ларек. Ларек, я всегда, когда говорю на широкую аудиторию, понимаю следующую вещь. Среди наших слушателей, вполне вероятно, есть потенциальные убийцы. Убийцы, насильники, воры, коррупционеры крупные, да и много кто еще. Когда ты говоришь на широкую аудиторию, в целом, надо понимать, что, скорее всего, в этой аудитории есть все. Как бы это странно ни звучало. Более того, поскольку у нас интерактивная радиостанция, а это сущая правда, что она интерактивная, эти люди еще могут и писать. Они еще могут звонить. Они еще могут изображать, что они хорошие. Понимаете? Они могут еще критиковать других, ну и всякое такое. Но в целом, лучше пускай они пишут и звонят, чем приступают к каким-то активным действиям. Пусть лучше уж они не будут подпольем, пусть они уж лучше будут какой-то, в кавычках, оппозиции. «Каюсь, взятку давал, небольшую», — пишет один из наших слушателей. «Я ненавижу людей, но вся моя ненависть улетучивается, когда я послушаю брутальный death metal», — пишет Metalhead. Metalhead, еще есть вариант, знаете какой? Творчество. Некоторые называют это сублимацией, в общем-то, правильно называют, так это и есть. Вы знаете, есть достаточно серьезные режиссеры, я сейчас попытаюсь вспомнить фамилию. Кто у нас снял дом, который построил Джек? Ларс фон Триер? И вот этот чувачок, он рассказал, что он был бы маньяком каким-нибудь и убийцей, если бы не кино. То есть он в кино... В своих фильмах он реализует все те желания, которые он мог бы реализовать в жизни, но, слава богу, он снимает кино, понимаете? То есть есть такая вещь, как сублимация, творчество. Представляете, вот вы хотите, например, изменить мир, и в реальности вы его изменить, конечно же, не можете. Но в своем вымышленном мире вы его можете менять сколько хотите. Вы можете, например, придумать планету, на которой живут люди. И эта планета полна несправедливости. Допустим, условное название этой планеты — Земля. А потом врезать в эту Землю метеорит. В своих мыслях. в фантазиях, в фантастике, которую вы пишете. И подумать над тем, а как будет жизнь, значит, дальше складываться на этой несправедливой земле, если в нее врежется метеорит. Вариант, вариант. В своих мечтах, фантазиях садистских вы можете представить, как на Земле разворачивается ядерная война. И как после этой ядерной войны люди выживают, подобно тараканам, если кто-то вообще выжил. Вы можете себе представить средневековье, и представить, как вы казните людей. Вы можете вообще себе все что угодно представить, потому что, когда вы это представляете и пишете об этом романы, я не знаю, рассказы какие-то, краткие зарисовки у вас происходят какие-то, вас никто за это, в общем, не накажет. Бывает даже хуже, знаете, вот, например, Набоков. Им любят восхищаться некоторые люди, а мне он кажется грязным педофилом. Может быть, я не прав, извините, пожалуйста. Может быть, я не так тонко мыслю, как некоторые. Но мне кажется, что Набоков, я так думаю, все-таки педофил. По своим мыслям, во всяком случае. Но видите, его за это, в общем, как бы не убивали, да, за то, что это писал. То есть, если бы он это делал в жизни, то тогда, наверное, его нормально так прикрутили. Хотя времена были другие. Ларс фон Триер. Учитывая, что сегодня день рождения Стивена Кинга, который тоже признавался в том же, что и Ларс фон Триер, пишет Александр. Ну вот видите, еще и Стивен Кинг такой. Ну, Стивен Кинг что столько с человечеством не делал в своих вымышленных мирах. Как он его только не уничтожал. Как он только людей не убивал. Стивен Кинг в своих фантазиях, конечно, абсолютно оторванный псих, просто отбитый на всю голову. Но как хорошо, что он всего лишь навсего пишет, пишет. Это как раз его фильм «Меланхолия про несправедливость», пишет Анна. Да, еще один есть фильм у Триера, называется он «Меланхолия», потрясающий фильм. Немножко колы с утра для бодрости. Значит, потрясающий фильм, он как раз о том, что жизнь несправедливая. Был ты хорошим человеком, был ты плохим человеком. Если большая-большая планета под названием Меланхолия движется, ну или комета, там я уж не помню, в сторону Земли, и вот-вот она сейчас столкнется с Землей, каким бы ты ни был человеком, совершенно несправедливо, даже если ты был очень хорошим, тебя все равно это все превратит в пыль. И никто о тебе не вспомнит. «Меланхолия муть мутнейшая», пишет Саша Эл. Не соглашусь, Саша Эл. Вот «Дюна» муть мутнейшая, а «Меланхолия» топовый фильм. Но это на мой вкус. Не буду вам навязывать его. Нам всем есть что скрывать, что-то мы не хотим показывать остальным. И мы притворяемся, что все хорошо, прячемся за радугой, пишет Владимир. И может это к лучшему. Некоторые закоулки души лучше не видеть никому. Я согласен с вами, Владимир. Доброе утро. Человек, который не умеет работать над собой и признавать свои ошибки, для таких мир несправедлив. Для таких виноваты все, кроме них. Эти люди постоянно обижены. А как подметили вы, в определенных кругах они и по-другому будут обижены, пишет Арам. А еще был Залман Кинг. Вообще, как они братушки, оба извращенцы монетизированные, пишет Халдей. На «Дюну» идти не стоит, пишет Оверлук. Ни в коем случае, Оверлук, не буду давать вам подобных советов, потому что я знаю, что у людей разное восприятие, в принципе. Я считаю, что «Дюна» муть мутнейшая. Абсолютно. Единственное, что там стоит вообще смотреть, это молодой вот этот парень Тимоти Шалами. Все. Все, кудрявый красивый парень. Ну, кому нравится, еще можно Зендею посмотреть. А так, в целом, муть и убогость. Просто потраченное впустую время. Это мое ощущение. Но я видел, как люди выходили из кинотеатра и восхищались. Они это обсуждали, им нравилось. Поэтому ни в коем случае я не могу вам сказать, что вам не стоит идти. Я не знаю, может быть, вам очень-очень-очень сильно понравится. Понимаете? «Дюна. Последний огонь. Смотреть только в IMAX». Макс, пишет Бобер. Вот видите, некоторым нравится. Я вообще всегда с подозрением отношусь к фильмам, про которые говорят смотреть только в IMAX. Потому что когда фильм тебе советуют смотреть только в IMAX, ты вдруг понимаешь, что, скорее всего, там единственное, что есть, это картинка. А фильмы про картинку реально мне не нравятся. Ну, то есть я просто их смотрю и думаю, ну и что? Я, например, считаю фильм «Аватар» отстоем. Вот сейчас все такие, что? Аватар отстой! Да, аватар отстой. Банальнейшая история. Ну, просто для детей. Это неинтересно. Не заставляет думать ни о чем, кроме того, ах, эти плохие культуры, значит, это цивилизация, которая разрушает культуру. На самом деле, любая культура очень богата. Воу-воу-воу, понятно, понятно. И могу посмотреть еще Марвел Черную Пантеру в связи с этим. В целом, все эти сюжеты я считаю абсолютно убогими. Другое дело, это фильм «Интерстеллар» Нолана. Вот это вещь, вот это бомба, вот эта штука, которая заставляет задуматься, да? Или, например, та же самая «Меланхолия». Вот это вещь, потому что ты сидишь и думаешь. Потому что ты думаешь на тему, как бы я бы себя повел в этой ситуации. Что делать этим людям вообще? А это же безвыходность, посмотрите, что же делать? Да? «Аватар» — это переделанный мультик про Покахонтас. Ну да, банальщина какая-то ужасная. Но сколько было восхищений. И опять вот это, надо смотреть в IMAX, надо смотреть в 3D. Как только фильм пытаются пропихнуть через большой экран, громкий звук и 3D-технологии, я вдруг понимаю, что в целом надо готовиться к чему-то, что, ну так вот, рассчитано на пятилетку. Ну, примерно. Не в смысле по времени пятилетку, а в смысле ребенок. Вот пятилетний будет сидеть и смотреть эту сказку. Ему будет интересно. В принципе, неплохо с детьми. Согласен, «Аватар» не зацепил. Разве что качество съемок, пишет Серг. Да-да, вот это вот, знаете, знаменитое. Но качество съемок. В этом смысле есть такой фильм, да, Бондарчука «Сталинград». И я все время про него вспоминаю, и у меня вот такое желание, значит, проблеваться. Уж простите, по-другому не скажешь. Потому что картинка, бомба вообще. Слоумо просто муа. Сюжет, о господи, что, как можно было так показать Сталинградскую битву? Что это вообще такое за шлак? Без обид, это мое ощущение, я могу быть абсолютно неправ, это никак не должно сказываться на режиссере, актерах и прочих. Я лишь как зритель оцениваю, я не кинокритик, ничего такого. Но я когда это смотрю, у меня ощущение возникает, что это какой-то фантик просто, вот фантик. «Аватар» — это про истребление индейцев. Все вообще банально, Евгений говорит. А «Игра престолов», как пишет Артем. А «Игра престолов» хороша, во-первых, голыми бабами. Конечно же, это самое главное. Но детям нельзя смотреть, естественно, да. Но детям нельзя и слушать, говорит Москва, в принципе, да. Значит, голыми бабами хороша. И, конечно же, этот, Джон Сноу, господи. Еще один, кудрявый. Молодец вообще, Джон Сноу просто топчик, и голые бабы все, вот как на подбор, а Дейенерис вот эта вот, маленькая такая, симпатичненькая, значит, пухленькая, ну, то, что надо, чего уж тут говорить, чего уж тут говорить. Поэтому да, конечно, «Игра престолов» потрясающая, потрясающая. «Марвел» же тоже ни о чем, но какова развлекуха, пишет МС. Да! Да, согласен, но «Марвел» и не подается как какая-то глубокая философия. Ты сразу понимаешь, идешь, ты смотреть будешь развлекуху. Когда ты смотришь на полном серьезе 2,5 часа «Дюну» и подобные ей фильмы, где шуткам не место, а в принципе разговор идет ни о чем, просто муть какая-то, ну, это угнетает. «Марвел» разбавляет все шутками. Ха-ха, хи-хи. А, ну это комедия, я понял. Иногда там что-то там, какой-нибудь человек пальцем щелкнет, все умрут, что-то. Ну, это просто развлекуха, ты к этому так и относишься. Я почему не люблю DC? Почему все комиксы, фильмы по комиксам DC я считаю унылым говном? Потому что они всегда пытаются изобразить, что они наполнены некими смыслами, которые мы должны каким-то образом через себя пропустить, а смыслов там на самом деле, ну, вот, как говорят в народе, хрен да маленько. Вот, понимаете, вот хрен да маленько там смысл, там их нет. Там просто чуваки в резиновых костюмах скачут, и все это очень у них грустно и темно все время. И они все время по этому поводу как-то там убиваются. И в этих резиновых костюмах умирают и плачут рядом друг с другом. Ну, короче, уныние ужаснейшее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Я считаю, что DC это прям такая попытка говорить о серьезных вещах с имбецилами. Ну, это мое мнение, опять же, никому не навязываю. Не надо говорить с имбецилами о серьезных вещах, понимаете? Есть куда более мощные авторы и есть куда более мощные истории для умных людей с серьезным контекстом, который нужно считывать, считывать и считывать. Многослойные есть истории. «Апокалипсис сегодня» — сильный психологический фильм, который заставляет задуматься, плюс картинка топовая, пишет Metalhead. Ну, такие вещи вообще редко бывают, типа этого фильма Metalhead. «Недавно посмотрел «Щит и меч», невероятно невероятной крутизны кино, пишет Величкин. А человек летучая мышь, пишет Михаил. На нас напали резиновые морды, вспоминается после просмотров таких фильмов с героями в резиновых костюмах, пишет Вадим. «Игра престолов» — это обман, настоящие сиськи Дейенерис зрителям так и не показали, пишет Борис. Да ну, они вам расскажут, не верьте этим актерам, по-любому это ее. Или нет? Ну, не знаю, но тогда дублерша была хороша. Фантастика — это события, которые могут произойти в будущем, а «Аватар» — это сказка. Люди не понимают разницу, пишет Игорь В. Вот! И это самое главное. Научная фантастика — вот это самое-самое интересное кино. «Космическая Одиссея 2001», «Интерстеллар», да и много чего еще интересного. Вот когда тебя захватывает по-настоящему. Вот когда ты о чем-то задумываешься. В первом сезоне показали, все норм, пишет АК. Стало легче. Для них эти слабые смыслы уже сложно, пишет Виталик. Смотрел «Рика и Морти»? Нет, это скучно. На «Дюне», наверное, какой-то сюжет не уловил. Кажется, болтали ни о чем. Ну что ты аплодируешь мне? Екатерина мне аплодирует стоя! Давай про «Дюну» потом, да, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, сентябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Опять вы мне пишете, что музыка была, а говорил, что ее не будет. Ну да, говорил, потому что мне сказали, что надо так сделать, тогда ее не будет. Но она все равно есть. Еще раз тогда обращусь к нашим спецам, чего что говорить. Пока пострадайте немножко. Алексей, а старую «Дюну» 84-го, которая с Маклахлином... Это же очень четко тема противостояния Союза, грязные милитаристы Харконины и Запад, благородные Атрейдисы. Так это и сейчас видно, что это про то. Благородный западный мир и воинственный незападный мир. Ну, это же сразу видно, что те-то хорошие, а эти плохие. Ну, это все уже 10 тысяч раз мы это все видели, мы это все понимаем. Ну, все такое ясное и понятное, и так это все уныло. Начинал читать «Дюну», хватило на 250 страниц. Муть, пишет Кот. Из «Дюны» хорошая игра получилась. Одна из первых рил-тайм стратегий, пишет Смит. Чукча не спец, Чукча охотник, пишет Уильям Кит. Во, правильно. Нет такого слова «ихнему», пишет Супер Шмака. И это правда. Оставьте, пожалуйста, музыку. Это часть передачи, пишет Владимир Че. Оставить музыку, пишет Питер Москва. Не слушай этих нежно-ушастых. Слава металлу, пишет Metalhead. Да нет, там в Ютьюбе Metalhead. Музыка всякая играет. Пока у нас тут вот эти новости, вот эти все рекламы, анонс, там играет музыка. Она не металл, насколько я понимаю. Крайне примитивный сюжет. «Дюна», пишет Ники. Ладно. Давайте вернемся к нашей теме. Давайте мы поговорим про этого убийцу, да? Потому что там есть моменты, о которых, наверное, стоит упомянуть. Вот, например, младший лейтенант полиции Константин Калинин, который обезвредил стрелявшего в Пермском университете. Вчера появилось его интервью короткое. Говорит он, конечно, как все представители силовых структур, ужасно, но не его занятие говорить. Поэтому что уж тут... Как говорит, так и говорит. Это не суть. Я сейчас сброшу. Посмотри, пожалуйста, и поставь нашим. Значит, он рассказал, как это все было и как он применил огнестрельное оружие. Самое интересное, что это ДПСник. И он в этот момент вообще занимался оформлением ДТП. «Сжечь YouTube», пишет Ники. «А про Польшу говорил», пишет Заяц. «Нет, про Польшу не говорил. Если хотите про Польшу, скиньте еще ссылочку, что вам конкретно интересно. Потому что Польша рожает все время все больше и больше новостей. Вы про американский газ, еще что-то?» «Зато стреляет хорошо», пишет Панк 13. «Вы имеете в виду ДПСник?» «Да, молодец вообще, если так задуматься». Ну, давайте посмотрим.
«Находился 20.09.2021 года на смене по адресу Дзержинского, 10, занимались оформлением ДТП. В кабинет вдруг забежал очевидец, сообщил то, что рядом с университетом слышна стрельба, прямо стреляется. После чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию, увидели, как из университета выбегают люди, покидают здание, также была слышна стрельба. Все, напарник занялся, организовал эвакуацию людей. Так, я побежал к главному входу. Спросил также очевидцы, где слышно себя. Они сказали, на втором этаже. Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестникам. Окрикнув я ему: «Бросай!», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патрон и нож в сторону. И после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь.
А как он должен говорить? Коротко, информативно, не как же в фильмах, пишет Михаил. Михаил, он вообще никак не должен, в принципе, говорить. Это не претензия. Ну, они все говорят канцеляритом у нас. Ну, мы же не за это их любим или не любим, да? Называем героями и прочим, за то, как они говорят. Ну, говорит ужасно, но смысл не в этом. Смысл в том, что он герой, на мой взгляд, абсолютно. То есть от кого, но от ДПСника не ждешь. Согласитесь? Что ты ждешь от ДПСника, так в целом? От ДПСника ты ждешь... Ну, что, Алексей Валерьевич, нарушаем, да? Как у вас настроение? Хорошее настроение. Как ищейка будет там что-то вынюхивать, открыв... Ты открываешь окно, а он там что-то вынюхивает и задает тебе глупые вопросы, видимо, в надежде, что ты скажешь: «Все хорошо!» И от тебя будет разить алкоголем или что-то такое. Да. Вот кому героя надо давать. Говорят, у него награда полагается, Иван. Кстати, его напарник там организовал эвакуацию людей, насколько я знаю. То есть они прям сработали четко. У ДПСника есть имя, а то террористов по именам, а героев, пишет Татьяна. А я сразу сказал, что это Константин Калинин. Вот. Что такое? Все хорошо? Это ДПС нового поколения, пишет Елисей из Мытищ. Гаишник с яйцами, мое уважение, пишет Оверлук. Да, в принципе, мог бы, наверное, не обращать внимания, подождать всех остальных. Рванул сам, обезвредил преступника. Причем у преступника-то дробовик был. Кстати, турецкий, но не такой, как у тех до этого преступников. Турецкий за 20 тысяч рублей. Тоже копейки стоит абсолютно все купить, этот дробовик. А у него-то, наверное, Макарова пистолет, правильно, у ДПСника-то? А что у него еще? Дробовик, пистолет Макарова. Кто стрелял из дробовика и кто стрелял из пистолета Макарова, знает, что из дробовика попасть проще, конечно, чем из пистолета. Да ладно вам, кто еще побеспокоится о вашем здоровье на дороге, вежливо спросив об этом. Как ваши дела? Все ли у вас хорошо? Приятная забота о ДПС. Зря вы так, пишет Вадим. Вадим, ну ладно, хорошо, только без обид. Стреляют нормально, пишет Алекс. Да, и это тоже удивило. То есть они что, стали тренироваться? Потому что обычно, когда речь касается у нас... полицейских, которые не заняты в специальных таких вот отрядах, нам говорят, что они не тренируются, стрелять не умеют, попадать не умеют и все такое. А здесь и попадать умеет, и стрелять умеет, и первую помощь оказывать умеет, и молодой. Молодой абсолютно. Младший лейтенант, представляете? Мальчик молодой. Ну, серьезно. Аж песни. Вроде уже наградили ДПСников, пишет Дмитрий. Ему откровенно повезло. С 5 метров из дробовика сложно промахнуться. Они же там нос к носу на лестнице столкнулись, пишет Смит. Ага. И даже где-то видео было. Может быть, даже я сейчас найду и покажу вам это видео. Момент так. Обезвредил. Вот, наверное, вот так. Так, обезвредил. Нет, я сейчас пытаюсь это видео найти. Сейчас попробую это сделать, чтобы это вам показать. А вот и не могу я его найти. Может быть, вы ссылку дадите? У кого есть под рукой, ссылку, пожалуйста, сбросьте. Мы перекинем, покажем всем остальным. Действительно, они там встретились на лестнице. Я своими-то глазами видел. И расстояние у них было, ну, несколько метров абсолютно между ними. Прям совсем немного. Рисковал жизнью и сколько спас еще, пишет Андрей. Да. Судя по ранениям, он в убийцу всю обойму разрядил, пишет Сергей. Ну и хорошо. Я вообще, честно говоря, вот этим всем новостям вчерашним удивлялся. Читаю, главное. Сейчас, секунду, вот это вот. Тимура Бекмансурова прооперировали, студент находится на ИВЛ. Почему его называют студент? Почему про него не пишут, что убийца? Ну, то есть реально его в новостях называют студент. Какой он, в задницу, студент? Он что, просто был на занятии, его кто-то застрелил? То есть подонка, негодяя, подлеца, убийцу называют студент в новостях. Ладно, студент находился на ИВЛ, он постепенно находится, отходит от наркоза, слышит, что происходит вокруг, реагирует на слова врачей. Дальше стрелок находится в тяжелом состоянии, да он и не стрелок никакой. Вообще не понимаю, почему их стрелками называют. Это убийцы. Получил огнестрельное ранение, в реанимации, ближе к вечеру пришлось перевести, в обычный палату, это вчера писали. Ну, то есть нам рассказывают о том, как его спасают. У меня вопрос один. А зачем его спасали? Так уж сильно-то, уж сильно старались. Ну, зачем? Может быть, конкретно в этом случае логика собаки собачья смерть, она нормальная, нет? Я лишь задаюсь вопросом. Я не то чтобы пытаюсь сказать, что это единственный правильный подход. Но не кажется ли вам, что вот это вот невероятное старание оставить его в сознании и даровать ему вторую, по сути, жизнь, оно вот, ну, может быть, и ненужное, это желание. Ну вот понимаете, с другой стороны, сам вот этот парень, который стрелял, он первый и начал оказывать медицинскую помощь этому преступнику, этому негодяю. Ну, удивительно. Положено спасать всех, работа такая, пишет Панк-13. Да, Панк-13, я понимаю, с одной стороны, а с другой стороны, не понимаю. Ну, затем, чтобы узнать мотив и предотвращать подобные события в будущем, пишет Саня. Это как хлопок газа, пишет Валькар, хлопок в кавычках. Ну да. Может, спасали, чтобы судить, а полицейский и герой-профессионал все четко сделал, пишет Андрей. Надо его спасать, пусть на пожизненном мучается, пишет Александр. Может, ему самому не нужна была эта вторая жизнь, пишет Анна. Да уж прям. Чего же они тогда все эти стрелки, в кавычках, спасаются сразу везде? Почему они все время пытаются скрыться? Почему они все время пытаются забаррикадироваться? Не нужна ему жизнь. Нужна, нужна. Каждый преступник должен быть судим. Нацистских преступников не расстреливали на месте, а судили, пишет Оверлук. Ну, понимаете, когда дело касалось нацистских преступников, там их нужно было осудить для того, чтобы осудить саму идеологию, которую они проводили в массы. Конкретно в этом случае чего? Ну, чего? Какой-то здесь политический контекст какой-то или что? Да нет, просто вот тварь какая-то идет, стреляет. В принципе, снесли ему голову, да и все. И выкинули его вон в канаву и пошли дальше. Нет. Надо обязательно, да, спасать. Это лишь вопрос. Это лишь вопрос. Хотя управу можно было бы и не спасать, пишет Андрей. Смерть — это слишком легкое наказание, пишет Караэт. Пусть отвечают по закону. Врачам надо тоже медаль дать, ведь как надо себя держать, чтобы не убить, а спасти гниду, пишет Юлия. Потому что шумиху подняло, врачам надо отчитаться. Обычных людей не всегда спасают, пишет Настя. Если бы убийцу просто застрелили, это было бы слишком просто для него. Теперь ему светит пожизненный каменный мешок, пишет Агафон. Если вы считаете, его наказание будет страшнее. Это все наше христианское смирение и кротость. Долой! Времена сейчас другие, пишет Халдей. Да, я представляю, что было бы с ним, например, где-нибудь сейчас в Афганистане. Его бы привезли на какой-нибудь стадион. Родственникам убитых дали бы в руки камни, палки, может быть, автомат. Ну, там варианты многие могут быть. Все это снималось бы на видео. Он бы стоял на этом стадионе. Вокруг собрались бы люди. Он бы молил, чтобы его не убили, а его потихонечку бы забили камнями, например. Ну, так потихонечку. Камни выбрали бы ни большие, ни маленькие. Маленькие не наносят урон, большие быстро убивают. Средние. И медленно так вот его бы забили. Он бы молил, он бы кричал, он бы харкал кровью. Да? Ну, было бы, конечно, очень интересно. Ну, так, если задуматься. Но мы цивилизованные, видите? Мы цивилизованные, мы так не поступаем. У нас все должно быть на законных основах. Хотя, не знаю, вот те же самые американцы, когда дело касалось работы с террористами, придумали Гуантанамо. Почему они придумали Гуантанамо? Там же хитрость есть юридическая, да? Чтобы не на своей территории, это раз. А во-вторых, это очень важный момент. Там ведь все были не осужденные, там были задержанные. Почему они были именно задержаны, а не осужденные? Потому что если бы их уже осудили, на них бы распространялось действие определенных юридических документов. И с ними нужно было бы обращаться, опять же, определенным образом. А когда они задержаны, то определенным образом с ними обращаться не нужно. То есть закон — это такая штука интересная на самом деле. Если ты очень сильно хочешь, то можно немножечко найти в нем лазеечки для того, чтобы расквитаться с подлецами, негодяями, террористами и всякой мразью. На самом деле лазейки можно найти, чтобы уж не быть такими сильно гуманными и добрыми по отношению ко всяким подонкам. Ну, если честно. А что такое закон? Надо было убивать на месте, пишет Александр. В Афганистане еще бы с семьей казнили вместе, пишет Пак 13. Но при этом я бы не хотел жить в Афганистане. Я бы хотел подчеркнуть этот момент на всякий случай, чтобы вдруг кто-нибудь не подумал, что я тут восхищаюсь подходами Афганистана. Гуантанамо нужен, чтобы добывать информацию. Какую информацию нужно добыть из пермского упыря, пишет Агафон. Вы немножечко не о том говорите, Агафон. Вы правильно говорите, но я другой аспект этого вопроса осветил. То есть для того, чтобы не обращаться с ними как с заключенными, потому что есть определенные документы, конвенции, юридические соглашения между странами, их держали в статусе задержанных. А задержанные — это немножко другое, понимаете? На них кое-что не распространяется. И кое-где можно немножечко, так скажем, нарушить их права. Потому что очень уж хитрые персонажи, вы понимаете? Идут, стреляют в людей, убивают людей, а потом они судятся годами там, да? Прошения какие-то подают, еще что-то. Сидят там в тюрьме, говорят, что ну я вот там окстился, я передумал, да, действительно, что же я такое сотворил? И мы все сидим и восхищаемся. О, какие хорошие ребята, видите, передумали. Вот он, раскаялся он. Да, видели мы. А потом есть еще же вот эта вот история, уже не первая, с этими грязными педофилами гнусными, которых сажают, дают им срок какой-то, потом они выходят, все такие раскаявшиеся, невероятно, и уводят двух там детей, двух девочек за гаражи, и там убивают их, и все. Да, мы находим этих мразей, потому что у нас сейчас есть камеры, которые воткнуты, ну, в каждый угол вообще, куда ни посмотри, везде камера, да? Ну, дома у вас даже камеры. Вы в туалет ходите с камерой, у вас в телефоне только три камеры, вы вот ходите с ними, все время себя снимаете сами в туалете. Да, их находят моментально, просто как, не знаю. Ну, просто ну, за секунду их находят. Ну, а людей они успевают убивать еще пока. Понимаете? И ладно, людей, детей. Эти гребаные стрелки, вот подумайте над ними. Вот серьезно, они убивают все время детей. Сволочи. Они идут в школу, они идут в институт. В институте, ну что там? Ну окей, первый курс, второй курс. Да сколько лет там? Да человек из института выходит, ему 20-21. Ну он молодой, ну это по факту дети еще. Это по факту дети. И эта мразь туда идет, понимаешь? Они же не идут рубаться с профессионалами. Потому что они понимают, что если они пойдут рубаться с профессионалами, они сдохнут моментально, и все. Ну, сдохнут, и все. Они идут специально туда, где им не дадут никакого отпора. Они идут туда, где вся охрана заключается в том, что сидит человек и проверяет, есть сменная обувь, нет сменной обуви, и нажимает на кнопку. Так нам написали сразу и сказали, на кнопку тревожную никто не успел нажать. Почему? Ответ простой. Потому что первым убили того, кто должен был нажать на эту кнопку. Ну, роскошно, понимаешь? В кавычках, конечно же. Ну, фантастика. Уже 10 тысяч раз это говорено, и все равно одно и то же. И опять началось. Надо бронестеклами снабдить там эти все школы, институты. Да должна быть пропускная система, да она не работает. Да как же так оружие выдают? Да надо ужесточить. Да ужесточите уже, поставьте бронестекла. Ну, сколько можно уже? Ну, серьезно. Я, честно говоря, поражаюсь. У меня просто эта ситуация, честно сказать, каждый раз, вот когда она повторяется, каждый раз у меня возникает ощущение, что, ну, как бы мы живем от одной такой ситуации к другой. И как будто бы мы что-то делаем, но это все бесполезная хрень какая-то. Эти справки медицинские, уже 10 тысяч раз уже я даже замучился рассказывать историю, как у нас люди получают водительские удостоверения, как они получают медицинские справки, как всем по барабану, псих это или не псих вообще, наркоман это или не наркоман. Главное, 5 тысяч заплати за правильную справку, и все, иди, получай водительское удостоверение. Это паскуда потом садится за руль, психованная, наркоманистая, и убивает людей, ну что непонятно-то? И оказывается, с оружием вся та же самая история. Вот он же рассказал, понимаете, вот как бы сейчас такой спор идет, зачем вы публикуете куски там его писем, зачем не публикуете? Ну я читаю кусок его письма этого дегенерата, понимаете, этой сволочи, и понимаю, что люди наши, которые выдают справки, они преступники чертовы. Они чертовы преступники. Все они так работают, чтобы обязательно какая-нибудь мразь взяла в руки оружие. Но они так устроены. У них такая система выдачи этих долбанных справок. Ну, очевидно же, он просто рассказывает в лоб, что это все долбанная фикция. И любой психопат чертов может взять и получить себе оружие. Любой! Да, я могу, конечно, не опубликовать этот кусочек, да, но это ничего не изменит, кроме того, что мы в очередной раз, вот мы в очередной раз просто сейчас узнали, как это все устроено. Ну, мы и знали, что так устроено, что самое обидное. Мы в курсе, что оно так именно и устроено. Что идет человек, которому ни в коем случае нельзя управлять автомобилем, ни в коем случае в руки рогатку нельзя давать, рогатку. И получает все разрешения, все легально, все покупается легально. Керченский, легально. Правильно, он легально купил себе. Да, 18 лет достиг, значит, легально купил. Казанский, легально все взял. Это паскуда, легально все взял. Ну как? Ну мы дебилы или что? Ну правда, но у меня ощущение, что мы... Конченые все, вот мы идиоты. Сплошь общество дебилов, вот понимаете, которое специально себе гадит. Вот этот человек, который выдает справки, это врач, да, вот он сидит там, врач, это кто это, психотерапевт, я не знаю, психолог, это кто это вообще? Вот он понимает, что такая паскудина может прийти и убить его ребенка. Вот ровно, вот он понимает, когда он там говорит, завтра тестик пройдем. А так было, завтра тестик пройдем. Вот такой-то. На 500 вопросиков. И эта сволочь приходит домой, проходит этот тест несколько раз, в интернете уже все пробив заранее, возвращается назад и решает этот тест, все, я нормальный. Ты зачем ему заранее говоришь, какой будет тест? Суть теста в том, чтобы выявить, а не в том, чтобы рассказать, что он будет. Тест нужен для того, чтобы его не прошли придурки. Ты придурку заранее говори, ты ему еще ответы продиктуй, скотина, ну правда. Ну кровь на руках этих подонков, которые выдают эти справки, что непонятно? Ну разве это непонятно? Мы реально будем думать, что единственный в этой истории, значит, виновник этой всей трагедии, это вот этот сволочь, да, с дробовиком в руках. Да ну, охотничий билет откуда у него? Откуда у него справка о том, что он вменяемый? Эти все люди, которые ему это все выдавали, те, кто за него поручался, это кто эти персонажи? Почему бы к ним не прийти и не поговорить с ними, и не сказать им, ребята, а вам не кажется, что вы все виноваты в том, что произошло тоже? Я не предлагаю их всех казнить или посадить, я не знаю, ну хотя бы спросить, ну просто спросить. А вам не кажется, что кровь этих невинно убитых людей на ваших чертовых руках, потому что вы дебилы? Потому что вы не можете нормально проверить, вменяемый персонаж или невменяемый. Я понимаю, если бы они это доставали через какой-то серый рынок, какие-то закладки, какие-то интернеты где-то, у них были бы какие-то поставки оружия из, не знаю, Афганистана, Украины, откуда угодно, да? Легально! Легально! Законно! Как это возможно? Просто... Гадство какое-то, я не знаю. Мне интересно, кто выдавал справку. Будут наказаны по закону, пишет Анна. Я не знаю, Анна. Вот мне это тоже все интересно. Какая вообще санкция для таких людей? Да не, он нормальный был, когда к нам приходил. Это он потом свихнулся. Так этот персонаж все расписал. Я, говорит, давно планировал. Я давно сумасшедший. И я такой сумасшедший ждал, когда мне исполнится 18 лет. И я такая паскуда ходил и думал, как я сейчас всех вокруг пальца обведу. И обвел этих дураков. Так засуньте себе свои тесты в задницу, если они не работают. Вы придумайте новые тесты. Придумайте 10 тестов, 20, 40 тестов. Придумывайте новые чертовы тесты, если ваши старые тесты уже все, весь интернет ими забит, и все их знают наизусть. В чем смысл теста, если его все знают наизусть? Как он выявит больного? Дальше у меня возникает вопрос. Вот эти специалисты, которые не могут выявить, психопат перед ними или не психопат, они когда кого-то определяют в психопаты, а такое бывает, они точно его правильно определяют? Может быть обратная ситуация, когда человек вменяемый определяется в психопаты? И все. Может такое быть или нет? Не знаю, не исключаю. Тогда я не исключаю. Потому что они абсолютно отмороженного придурка считают нормальным. Значит, наверное, нормального они могут считать отмороженным придурком, правильно? И вот это, тихий, спокойный, хороший мальчик, мухи не обидит, тихий, спокойный, ходил-ходил, волосики растил. Ну что это, я не понимаю. Надо каждого желающего получить оружие, должен пройти полиграф, пишет Павел. Только они научатся полиграф обманывать. Это комплексная должна быть вещь. Какая-то комплексная. У меня говорят, а какая, Леш, ты знаешь какая? Я вам честно говорю, я ни черта не знаю, какая она должна быть. Но я точно вижу сейчас своими глазами, и все мы с вами видим, что та система, которая есть, выдача оружия, абсолютно фиктивная, она не работает. Ну, она не работает. Это все конкретная лажа. А если это лажа, то мы будем получать одного за другим вот таких придурков, которые на легальных основаниях будут получать себе оружие в руки и ходить куда они захотят. День 30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Панк 13 пишет, не накажут никого, так как справки эти очень большие деньги приносят серьезным людям. Ну, может, психолога крайним поставят, но систему не поменяют, пишет Панк 13. И вот один из слушателей мне написал, говорит, Алексей, да ты в интернете сейчас набери купить справку, тебе ее привезут на дом. Неужели люди об этом не знают? И мне кажется, это риторический вопрос, я думаю, что, конечно, должны бы знать. Суть в том, что психиатр отправил этого урода на платное тестирование, ОФВ говорит. Ну да. Но я же рассказывал, это простая вещь. Я получал, значит, категорию А, и мне нужно было предоставить вот эту медицинскую справку для того, чтобы эту категорию мне внесли в водительское удостоверение. Я по месту прописки, как положено, потому что именно по месту прописки там есть, значит, пометка от нарколога, да, что ты не состоишь на учете в наркодиспансере, и пометка от психиатра, что ты не состоишь в психдиспансере на учете. Все, я по месту, все прошел, все сделал, вот у меня справка, я с ней иду. Мне говорят, вот так вот смотрят и говорят, в окошечке, здесь, в Подмосковье, так смотрят, говорят, это неправильная справка. Я говорю, что это она неправильная? Это неправильная справка. Я говорю, она правильная? Нет, это какой-то другой стандарт. Я говорю, это стандартный стандарт, это правильная справка. Мне говорят, ну вы как, вам удостоверение водительское получать или с нами поспорить? Я говорю, ну мне как бы просто хотелось бы, конечно, получить водительское удостоверение в большей степени, чем с вами поспорить, но вы же говорите глупости, потому что это же правильная справка. Не знаю. Можете нам лицензию медицинского учреждения? Я говорю, чего? Ну вот лицензия медицинского учреждения, в котором, я говорю, спокойно, это районная больница, обычная, государственная. Я говорю, какая лицензия? Вам лицензию надо? Так я же нашел лицензию. Я же распечатал, я же принес. Они смотрят. Так, ну все, короче, так вот, так все, короче. Вы будете уже, значит, права отменять или нет? Я говорю, ну буду. Ну тогда надо нормальную справку получить. Я говорю, да где я ее получу? Я вам нормальную справку. А я не понимаю, о чем разговор вообще. Я нормальную вам справку принес. Я говорю, вот она нормальная. Они говорят, нет, не нормальная. Я говорю, а где мне тогда брать нормальную? Как, я не знаю, что, не еще раз, что ли, оформлять все? Нет, вот там вот пройдете, вот там вот повернете, и вот там вот, значит, специальное место, где вот вас проверку нормальные врачи проведут. Окей? Иду, думаю, чем эта справка не угодила, в чем проблема, как она ненормальная, какие такие врачи нормальные. Думаю, ну ладно, в принципе, какая мне разница, сейчас посижу, поговорю там с этим психиатром каким-нибудь, да, там, не знаю, пописываю в баночку для нарколога, ну, какая мне разница, собственно говоря. Я прихожу, значит, какое-то здание, какая-то такая вот лавка, ну, даже не знаю, не лавка, а как это называется? Ресепшн. Стойка. Девочка какая-то. Я говорю, здравствуйте. Что вам? У меня, говорю, вот справка нормальная, а мне говорят, что она ненормальная. Она говорит, секундочку. Смотрит на эту справку, говорит, ну да, это абсолютно, конечно, ненормальная справка. Я говорю, да что ж такое? А я говорю, а где нормальная? Они говорят, у нас очень хорошие, все у нас, все будет правильно. А, просто у вас вот, ну реально, те врачи, которые вам делали эту справку, они, конечно, не разбираются абсолютно. Ну, то есть они все неправильно оформили. Я смотрю, думаю, да что ж такое? Я и в интернете посмотрел, как оформляется. Все правильно, все правильно. Ну, ладно. Говорю, ну, конечно, они, эти врачи, говорю, подставили меня, потому что, ну, на кой черт мне два раза проходить комиссию? Ну, ладно, пройду и здесь. А она говорит, ну да, значит, 5000. А у меня прям в голове такая, вон оно что оказывается-то. Думаю, суки, ладно. Говорю, окей, понятно, говорю, а зачем? Ну, оформление, мы же работаем, вот это оформление, это все, вот чек. Понятно. Так вот, со слезами на глазах, так достаю эти 5000, кладу, она мне реально дает чек, я реально иду к врачу. Захожу к врачу. Говорю, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Что пришли? Я говорю, у меня, говорю, справка нормальная. Я нормально все прошел. А мне все говорят, что она ненормальная. Он говорит, ну, дайте посмотрю. Просто гадство. Берет. Ну, да, говорит, конечно, это абсолютно ненормально. Ты что думаешь? Ну, уже ж можно не отыгрывать, но отыгрывают до конца все. Ну, да, здесь, конечно, ошибка на ошибке. Я говорю, да какая здесь ошибка? Ошибку нельзя здесь сделать. Ну, здесь вот помечаешь просто вот, что можно, что нельзя, какая категория. Он говорит, ладно, все, давайте. Давайте мы сейчас вас проверим, потому что, ну, доверия нет всем остальным справкам. Только у нас все вот правильно, специалисты работают. Я говорю, ну, давайте. Сажусь на стул, значит, она мне говорит, читайте. И я там вот эти ОЖППБЖОПА, да, вот это вот, буквы. Она говорит, ну, давайте другой глаз закрывайте. И я там ХРЕН, вот, ЖОПА. Она говорит, ну, прекрасно. Она начинает что-то писать. Раз. Она говорит, а вам категорию только на мотоцикл? И я говорю, ну, да, мне только на мотоцикл. А трактора не интересует вас? Реально, трактор не интересует меня? Я говорю, нет, меня трактор не интересует. Ну, ладно, ну и хорошо. Тогда мотоцикл только, да, вот дополнительный. Я говорю, ну да, у меня вот есть Б, С, и мне надо еще А. Все, пишет. Отдают мне справку, говорит, ну все, идите. Я говорю, куда? В следующий кабинет, наверное. Она говорит, да нет, почему, я же вижу, все нормально, мы вас проверили. Я говорю, в смысле, то есть я сейчас посмотрел на буквы. Ну, просто мне интересно, говорю, я посмотрел на буквы, и вы сделали вывод, что я окей, да? Она говорит, ну да, но я же вижу, вы нормальный. Я говорю, ну может, я какой-то псих. Ну вы псих? Я говорю, нет. Она говорит, ну и все. Просто, ну и все. Вы псих? Нет. Ну и все. Ну и давай, чши. Все. Я прихожу назад, значит, уже в ГИБДД, говорю, вот, с правильной справкой, говорю, я пришел. То-то, говорю, была неправильная. Они вот так вот берут справку, чтобы было понятно, идентичная, один в один. Вот. Я говорю, вы что, ржете надо мной? Говорит, то же самое. Вот. Да не, вы не понимаете, говорит, вы вообще ну, тонкости не понимаете всех. Я говорю, я-то понимаю, держите. Ну вот, все, идите. Тух-тух-тух-тух, 15 минут, вон уже, да, выдали мне этот документ, или как он. Ну вот эту штуку. Водительское удостоверение. Думаю, ну вы, конечно, проныры конкретные. Все официально, кстати. Все официально. Проверка, ну, высший класс, просто. Если так же получают люди ружья, а они так и получают ружья. Ну, что, ты в людей будешь стрелять? Да нет, зачем? Ну, все, нормально, молодец, иди. Ну, так, наверное. Менял права, справку от нарколога выдавал пьяный нарколог, пишет Серк 13. Трактор это чтобы в армии на танке ездить, пишет АМ. Трактор предлагала, чтобы категория на квадрике ездить, пишет Юлия. Оружие получать еще проще, пишет Андрей. У вас в семье кто-нибудь страдал психические расстройства? Почему страдали? Всем нравилось, пишет Алекс П. Чё ты заливаешь, Алексей, пишет Эльбрус. Эльбрус. Не заливаю. Ну, так вот, коротко просто скажу. Вот прям не заливаю. Клятвы вам давать не буду здесь. Ну, как бы, мы же не перед Богом, да? Говорю, как есть просто. Правильная справка и неправильная. Я примерно так же лицензию получал на ствол, только платил ЧОП, пишет один из наших слушателей, так скажем. Ну, вот видите, и чего? Тогда о чем мы вообще говорим? Как бы, в чем смысл наших разговоров? В чем смысл ужесточений или неужесточений каких-то законов? Если люди конкретно на местах, ну, как бы, у них такая кормушечка маленькая. И они там, ну, платное тестирование. Правильное. Хорошее. Не то, что ваше нехорошее тестирование, да? Которое на самом деле правильное. Вот. Эльбрус, мы уже несколько раз эту историю слышали, пишет Фрокенбок. Да, Фрокенбок, поэтому мы можем, наверное, удостовериться в ее реальности, да? Видите, я разночтений в ней даже нет, я ее рассказываю всегда одинаково. Меня сейчас посади на полиграф, я ее расскажу точно так же. У нас в диспансере только посмеялись меня, когда я сам все оформлял, пишет Елисей. Я примерно так же справки получал, пишет Айбелиф Акинфлаев. В ММ, может быть, в Москве такого беспредела нет, пишет Хан Касим. Ну, я надеюсь. Я надеюсь. Я сдал оружие из-за геморроя при получении. У нас сложно, пишет Помбон. Ну, может, и хорошо. Дюймин, нет, еще. Когда меня права, медсправку сдавал, все официально, у психа меня спросили, служил, я говорю, да, все, печать ставят, иди, пишет Аза. Это человеческий фактор, правило-то есть, ведь нельзя для получения оружия платную справку брать, но находятся люди, которые выдают. Даже если разрешение с 25 лет сделать, будут ждать до 25 лет. Конечно же, нужно наказывать психологу уголовкой, если можно по закону, пишет Михаил. 2 недели назад менял права, 2 часа провел в очередях к наркологу и психиатру, а комиссия примерно такая же, но в ГИБДД вопросов не было, пишет злой змей. В этом году права менял, у нарколога я не вызвал никакого профессионального интереса. А вот психиатр прям допрашивал с пристрастием, пишет Дмитрий. Продлевал разрешение на оружие 2 года назад, видимо. Еле экзамен сдал, принимал майор Росгвардии. Но вот видите, Михаил, бывают честные люди, видимо. В прошлом году продлял разрешение в Москве. Все достаточно жестко и серьезно, пишет ВК. Может быть, вот в Москве нормально, я уж не знаю. 13 лет назад все справки получил без проблем, но не спрашивали особо ничего, пишет Константин. Я в Москве получал, даже не надейтесь, пишет Панк 13. А кто сможет эту кормушку убрать? Никто, никакие законы. Платите и берите, пишет Джей Джей. Но Джей Джей говорит, что... Вот смотрите, многие говорят, что в Москве все строго, наконец-таки. Потому, наверное, мы и видим Керчь, потому мы, наверное, видим Казань, потому мы, наверное, видим Пермь, да, вот поэтому мы, наверное, и видим, потому что в Москве, может быть, уже строго, а в других городах как попало, примерно так, как я рассказал. Смысл ужесточения лишь в том, чтобы ставка взятки увеличилась в разы, пишет Владимир Бонд. В армии людей учат защищать родину, убивать, в кавычках, призывной возраст 18. Что нужно ужесточать, пишет Андрей. Андрей, то в армии, он, у тебя есть враг, иди там с ним стреляйся. Ну вот. А то реальная, обычная, точнее, как мирная жизнь. Здесь тебе оружие зачем? Не читайте мой ник, пожалуйста. Я, наоборот, псих, а лечения от госучреждения добиться не могу. Мне ничего, кроме новопосита, не выписывают. Один из слушателей. Покупал справку только из-за цветных картинок и точек. Половину рисунков не вижу, пишет Евгений. Ну, видите, покупал. Ну, бывает и так. Ну, чего? Есть у вас какие-то надежды на то, что это как-то можно исправить? И это полбеды, я сейчас говорю, как выдавать их, эти справки. А сколько их уже выдано, дорогие друзья? Сколько их уже выдано? Сколько людей, которые, ну, никак не должны были в руки ничего такого подобного получить, уже получили? Все это. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот... Ужесточение приобретения оружия равно отслеживание там социальных сетей, усиление охраны, технические средства охраны и так далее и тому подобное. Это меры оперативного порядка.
Да.
Вы же правильно заметили. Ситуация одна, и к другой ситуации все идет. Там Керчь, потом Казань, теперь Пермь. Так в чем дело-то? Дело в том, что вот эти вот оперативные меры, они в принципе не решают эту проблему.
Ну?
Потому что они не затрагивают основу этого явления. Знаете, да. Как у Салтыкова-Щедрина. Ищут путей, чтобы превратить убыточное хозяйство в доходное, не меняя оного.
Так.
Вот так же и у нас.
Так.
А какие меры-то? Президент о них сам говорил там лет 10 назад в своем одном послании.
Так.
Он назвал... Отсутствие четких нравственных ориентиров – это угроза обществу, безопасности и аж целостности России.
Ну, в принципе, если считать вот подобные схемы, которые выкручивают некоторые люди справками, безнравственностью, то тогда я с вами соглашусь. То
есть... Так это, ну, смотрите, как человек-то, вон, вот младенец появился, как он превращается из человека в личность? Только в конкретных общественных условиях. То есть... Объективные потребности общества, они определяют модель поведения людей и критерии их поведения, так или не так. А какое общество у нас? Но президент говорит, мы построили потребительское общество. То есть мы создали страну и общество без высоких мотиваций, идеалов, в котором главная цель – это деньги. А в итоге что мы это? Вот выводы какие вы бы сделали? Я бы сделал такие.
Давайте.
Вот есть исполнительная власть Российской Федерации, имеет все возможности и ресурсы, и полномочия для обеспечения безопасности страны. Она же совместно с законодательной властью, с так называемой партии, руководящей партии «Единой России», которая имеет абсолютное большинство в Думе в течение вот 7-го созыва, имеет контрольные функции над деятельностью этой самой исполнительной власти. Они не обеспечили безопасность граждан в течение всех вот этих вот сроков, начиная от Керчи по данному конкретному случаю. Что еще ты скажешь?
Так а что делать-то?
Так что делать? Вот он и менять надо.
Власть, что ли, менять? И от этого...
Да не власть или... менять, а социально-общественный этот ориентир.
Ориентир.
Что надо менять. Куда
общество...
мы идем?
Социально-общественный ориентир. Идеология, да? Без идеологии не получится, вы считаете. Но не знаю. Вот вроде в Советском Союзе была идеология, а маньяки были. Вроде бы и ориентир был, а маньяки были. Что тут поделать? Преступники были. Ориентиры четкие. Идеология четкая, стройная, понятная. Никакого тебе синтетического восприятия. Все абсолютно черно-белое. Есть враг, есть друг. Есть, значит, правильная система, есть неправильная система. И все равно появлялись убийцы, воры, мошенники, педофилы, всякие фальшивомонетчики. Да кто только не появлялся. Отравители. Не знаю, гарантирует ли изменение политического строя и появление идеологии отсутствие в обществе маньяков всяческих. Очень сильно я сомневаюсь. Пошел ради интереса сделать легально справку, Алексей говорит, развели на 4000 в общем, а купить просто стоило 1200. Вот и думаете, госкоррупция дороже, чем теневая, пишет Алексей. А ничего со смертником одиноким не сделаешь. Не дадут ружье, сядет на грузовик. Кто хочет, найдет способ, пишет наблюдатель. Но нам нужно же усложнить им жизнь, правильно? Потому что пока я вижу, что жизнь у них простая, и очень легко им все. Вот Евгений пишет, друг работает в оружейном магазине, говорит, таких дебилов 18-20 лет много заходит. Представляете? Много. Те, кто дает, и те, кто выдает, все заинтересованы в этом, поэтому ничего не изменится, будет просто дороже, пишет Нилс. А вот, кстати, стрелков не было в Советском Союзе, пишет Анна. А вот, кстати, потому что, во-первых, надо в этом вопросе, кстати, разобраться. А во-вторых, может быть, мы... давайте, как это могло бы? Массовые убийства СССР. Давайте поглядим. Может быть, тогда оружия не было в таком доступе просто. Так, Холокост, конечно, нет, это не то. Массовое убийство в ресторане... Так, преступление с членами банды Хабалы Османова, 1979 год, кровавое преступление, убитые 8, раненые 2, число убийц 3, раненые 2. Ресторан «София». Не похоже на... Это похоже больше на такой расстрел. А, так, а там работник «Газпрома» из «Совета», в результате которой... Так, вот, расстрел в Летипеа. Эстонская ССР, 76-й год. Между отдыхавшими работниками газопромышленности Эстонии и советскими пограничниками произошел конфликт, в результате которого погибли 8 и были ранены, согласно публикациям в эстонской прессе, 14 человек, по данным другим 18 человек. Неприязненные отношения на фоне алкогольного опьянения. Понятно. Стрельба, преступление, совершенное Николаем Гавриловичем Романовым во время первомайской демонстрации в городе Архангельск в 1954 году. Погибшие 2, раненые 3, число террористов 1, террористы Николай Гаврилович Романов. Так, 1 мая на площади Прусоев в Архангельске проходила первомайская демонстрация. Праздничные колонны трудящихся подпустили плотную трибуну, убрав внешнее оцепление. Оставшиеся сотрудники милиции и государственной безопасности охраняли общественный порядок без оружия. Выйдя в 9 утра из дому, Николай Романов направился на улицу Поморскую, где примкнул к одной из праздничных колонн. Романов без особого труда смог пронести свой ТТ на демонстрацию. Руководители предприятия и организации шли во главе коллективов. Поравнявшись с трибуны, они поднимались на нее, чтобы уже оттуда наблюдать за праздничным шествием. А Романов, одетый в черное демисезонное пальто такого же цвета, брюки и ботинки, шел в последнем ряду колонны лесников и служащих промбанка. Замедлив шаг, он внезапно поднял руки с пистолетом и не спеша прицельно дважды выстрелил стоявших на трибуне людей. После этого, стреляя, попытался прорваться наверх трибуны. В это время офицер-пограничник Бобков и член военного совета Беломорской военной флотилии генерал-майор Рыбаков навалились на Романова, расстрелявшего весь магазин пистолета, и обезоружили его. После стрельбы стоящие на трибуне руководители продолжали отвечать на приветствия проходивших мимо демонстрантов. Первомайская демонстрация прервана не была. А вышедшие в последующие дни газеты ничего не сообщали о произошедшем событии. То есть, возможно, стрелки-то в Советском Союзе и были, просто о них газеты не писали. Так, взрыв и гибель детей в школе номер 20 села Гыска Бендерского района. ЧП, произошедший 4 апреля 50-го года, ну, соответственно, в Молдавской ССР, занимавшийся военной подготовкой, педагог совершил самоубийство в общеопасном методом, в результате которого погибло 24 человека. Да, такие вот моментики бывали. Давайте еще посмотрим. Так, предполагаемое массовое убийство жителей сотрудниками НКВД. Нет, это не то. Это не то. Так, это еще что? Преступление против семьи Ахимблиц, совершенное бандой братьев Коровиных в январе 64 года в Свердловске. Это больше похоже тоже опять на другое. Так, расстрел на привокзальной площади Курска. Массовое убийство, совершенное двумя солдатами-дезертирами в 68 году. Коршунов и Суворовцев решили напасть на какое-нибудь важное учреждение. На горком выпал их выбор. 25 сентября 68 года солдаты бежали из части, захватив с собой оружие, два автомата Калашникова с боезапасным полным снаряжением. Однако захватить горком им не удалось, в том же здании располагался опорный пункт милиции. Они пошли в сторону железнодорожного вокзала, забежали в подъезд дома, выходившему окнами на привокзальную площадь, поднялись на четвертый этаж и позвонили в первую попавшуюся квартиру. В квартире находилось 8 человек, в том числе двое детей. Когда солдатам открыла дверь женщина, они ворвались в квартиру, стреляли через подушку сразу 5 человек. Затем, оставив заложников обоих детей, они отправили женщину за водкой. По пути женщина встретила участкового, но ничего им не рассказала. До прихода женщины террористы расстреливают детей. Увидев на привокзальной площади большое количество народа, открыли по ним прицельный огонь короткими очередями из двух автоматов, и жертвами этой стрельбы стали еще 5 человек. Ну вот как-то так. Как-то так. Так что по поводу стрелков в Советском Союзе есть одна тонкость. Закапываешься — завязывай, пишет Серпуховчанин. Вообще не завязываюсь, Серпуховчанин. Не закапываюсь и не буду завязывать. Знаете почему? Потому что и в Советском Союзе, видимо, такие истории были. Вопрос освещения информационного. То есть, вероятно, просто тогда что-то еще можно было скрыть, происходившее в дальних селениях. Сегодня скрыть ничего невозможно. А все очень просто. Сочетание психопата и оружия. Вот что вот эти вот военнослужащие, о которых я вам сейчас читал, советские, вдруг пошли людей расстреливать, убивать, семью какую-то. Кто их знает, что они так пошли. Я могу даже сейчас вернуться к прочтению этому и характеристики этих убийц почитать. Значит, ефрейтор Юрий Степанович из характеристики. Обладает повышенной возбудимостью и впечатлительностью, часто плачет, склонен к фантазированию, проходит лечение в Курской областной психиатрической больнице с признаками психического инфантилизма. Дальше, Суровцев, нет, это не то. Да, до службы в армии, это Коршунов, вел образ жизни, недостойный советского студента, был исключен из института, скрытный, жестокий. В общении с коллективом проявляет невыдержанность, отчужденность. Неоднократно высказывал мысли о самоубийстве. Ну, такие опять типичные портреты. Людей, которым ни в коем случае нельзя давать оружие в руки. А все было под запретом в СССР. И в каждой семье казненные дети абортами, а закону десятками... Ну, не понимаю, Наталья, у вас что-то какое-то это, как прололи. А что родители этого убийцы говорят? Есть информация, пишет Света. Свет, не попадалось мне на глаза, может быть, у кого-то есть. Больше принудительно в армию берите, пишет Димока. А сейчас особо принудительно и не берут в армию, Димока. Был институт поручительства в обществе охотников и рыболовов. Два поручителя. Без этого оружие не продавали, пишет Кот. Ну и, соответственно, мы видим, кто становился стрелками в Советском Союзе. Те, у кого оружие было по какой-то другой причине. Вот, к примеру, что докладывало МВД СССР руководство страны в далеком 58-м, пишет Николай. Министерство внутренних дел СССР сообщает о чрезвычайном происшествии, имевшем место в Пермской области 11 февраля около 7 часов вечера. Учащийся строительной школы номер 6 Главного управления трудовых резервов при Совете министров СССР, расположенный в поселке Лямино Чусовского района Пермской области, Целоусов, 34-го года рождения, секретарь комсомольской организации школы, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в помещение этой школы, взломал дверь кабинетов директора и секретаря школы, а также помещение библиотеки, взял находившуюся в библиотеке малокалиберную винтовку, принадлежащую местной организации ДСААФ, и вышел на улицу. Находясь на улице, Целоусов произвел из винтовки несколько выстрелов, которыми убил рабочих строительно-монтажного управления Губахтяжстроя Лалетина 35-го года рождения и Бахонкина 40-го года рождения. После этого Целоусов зашел в общежитие девушек, где несколькими выстрелами из винтовки убил учащихся строительной школы Мальцеву, Сухорослову, Смелову, ранил Джуркову, Чупину, Ерохину, Барматову, Дудину, Макрушину, Копытову и учащегося этой же школы Лелекина. Все 40-го, 41-го года рождения. Вот вам и примеры из Советского Союза. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 21-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 85.93, доллар 73.29, нефть Brent 74.71 и пара биткоин-доллар 42 884 доллара 96 центов за один биткоин. Тут как Наталья какая-то на меня нападает. Алексей, все с вами понятно, вы не признаете аборты преступлением. А что же вы орете на больного убийцу? Аборты легализованы или детей в процессе жизни в чреве не считаете за таковых? Наталья, проблема с вами не в том, что вы говорите. Проблема в том, что вы пишете, как корова лепешки кладет. Вот понимаете, у вас ни запятых, ничего. Вас невозможно читать, в этом проблема. Идеологически я считаю. Я считаю, что когда сперматозоид объединился с яйцеклеткой и образовался уникальный набор, вот этот хромосомный, да, то есть появился, я считаю, что уже это новый человек. По-медицински это не так, но я так считаю, что это начало нового человека, это зарождение новой жизни. Но у меня-то претензия к вам не это. Вы пишете так, как будто бы вы человек, не умеющий писать. Это очень тяжело читать в эфире безграмотных людей, которые не могут сложить двух слов, поставить запятые в нужных местах и точки. Потому что невозможно понять, что за поток мысли вы там выдаете. Потому что есть ощущение, что это и не мысли вовсе. Поэтому я, пожалуйста, вас прошу, вы пишите так, чтобы другим было понятно, что вы пишете. Чтобы мне не приходилось сидеть и выдумывать, что вы там на самом деле имели в виду. Поставьте точки в нужных местах, пишите с большой буквы новое предложение, для того, чтобы другие люди вас понимали. Иначе нарушается коммуникация, и не хочется вообще такое читать, даже если ваши мысли уж очень передовые, прекрасные, правильные, праведные и прочее. Но все-таки писать надо грамотно. Выдержки из допроса матери стрелка Бекмансурова. Вот Толя прислал, да? Спрашивали, что родители говорят. Цитата. Он спокойный, ну, понятно, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал. Я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, много читал информации на военную тему, в частности, про Сирию, где раньше в командировке находился его отец. Раньше он был зарегистрирован в соцсети ВКонтакте. Около месяца-двух назад он удалил свою страницу. Никаких увлечений сына, кроме оружия и истории, я не знаю. Он практически все время находился дома, сын коммуникабельный, вполне легко знакомился с людьми, у него была хорошо поставлена речь, мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в 7 лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Так, перед школой, где? Вот, он успешно прошел тестирование. Психолог сказала мне, что мальчик очень умный, и сразу видно, что я с ним занималась дома. Как мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование. Он мне спокойно сказал, что все так... хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом. Я просто в шоке. Могу сказать, что сын всегда не любил людей, общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствия, тишину, побыть один дома. Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее в прошлом году в интернете он заказал военную каску зеленого цвета. Кажется, она была времен Великой Отечественной войны. С какой целью она ему нужна, он не говорил. Говорил, что просто интересно. Летом сын покрасил ту каску в черный цвет. Вот вам выдержки из всего того, что она говорит. Ну, вы знаете, я когда читаю это, я прихожу к простому выводу. Все это очень похоже, например, на мою характеристику школьную. Вот эти вот особенно приколы из разряда «общается с узким кругом лиц». Вы типа общаетесь с широким кругом лиц или что? Вот вы такой человек, у которого нет друзей, и у него все друзья. Ну, значит, наверное, вы какой-то больной человек, да? Ну, мне кажется, нормальные люди, они все равно выбирают круг общения. Да? Он был умный. А никто и не говорит, что он был тупой. Он пишет-то хорошо. Мы же читали, он пишет хорошо. Он не пишет так, как будто бы он тупой. Он умный. Никто не спорит. Он образованный, никто не спорит. Настолько умный, что он обманул психолога в 7 лет. Ну, правда? Все так хорошо, потому что психолог хотел это услышать. Ну, я прекрасно помню, как мы в этом, как же это называется-то, в военкомате проходили вот это тестирование. Это еще мы были в 9 классе, там эти тесты. Ну, я вам честно скажу. Я не знаю, кто составлял эти тесты, но они рассчитаны на не очень умных людей. Ну, так, без обид. Сейчас, может, они их поменяли уже. Но раньше это было так. Мы определим, к чему вы склонны. К командным должностям, к инженерным, значит, каким-то вещам, к медицинским или еще что-то. И вопросы из разряда. А вот если вам нужно будет задание ковыряться в машине, лечить человека или организовать работу людей, вот какую вы эту работу выберете? Ну, это такой тонкий тест, потрясающий. Ну, по результатам этого теста у меня было то ли там 87, то ли 90% руководящей должности по результатам этого теста, понимаешь? Потому что ты очевиднейшим образом сразу можешь определить, какие ответы куда тебя ведут. Вопросы должны быть такими, чтобы ты не понимал, куда тебя ведут. Правильно? Правильно. А так, вот... Ну, что ты, вот в машине будешь ковыряться? Лечить людей или командовать? Ну, командовать буду. Все. Вот, руководящие должности у человека, ты понимаешь? Потрясающе. Профотбор, задача теста другая, пишет Андрей. Ну да, Андрей. Как можно сделать профотбор, если человек понимает, как его отбирают? И он выберет то, что ему захочется. Типичный социопат. Если бы бухал, может, ничего бы не случилось бы, пишет Матвей. Тоже вот эта история. Не любит толпы. Ну, окей, я не люблю толпы. Ты любишь толпу? Любишь в толпе быть? Я не люблю в толпе быть. Мне это не нравится. Шумные места. Вам нравятся шумные места? Тебе нравятся шумные места? Мне не нравятся шумные места. Что там еще? Ну, просто мне интересно. Вот эти вот характеристики читаю. Ну и что? Не любил шумные места. Любил больше спокойствия. Я люблю больше спокойствия. Тишину, побыть один дома. Это вообще счастье, побыть одному дома, подальше от шумных мест, в спокойствии. Любой человек, у которого есть хоть чуть-чуть мозгов, он так и делает. Ну, эти характеристики, они вообще нам что-то говорят, они нам хоть что-то дают, они вообще ничего не дают. Ты сейчас возьми любого думающего человека, он любит побыть в одиночестве, да, в уединении. Он любит почитать, он любит подумать, он любит тишину. А которые... Опа-опа-опа-па! Ну, вряд ли это будет какой-то гений, да, правда? Вряд ли это будет интеллектуал вот этот. Ну, чё, давай, погнали, туда-сюда! Ну, вряд ли. Потому что для того, чтобы тебе подумать что-то, тебе нужно какое-то время, да, в тишине, в спокойствии. Чтобы тебя никто не дергал, все эти веселые люди. Дальше Толя присылает вторую часть. Сын постоянно болел бронхитом, ему был поставлен диагноз астма. Он рос неактивным ребенком, так как болел почти все время. Он рано освоил компьютер, так как на нем сначала учил азбуку, а потом примерно 7 лет начал играть в компьютерные игры. Названия не знаю, они были на военную тематику. Все мы играем в компьютерные игры на военную тематику. Сначала он играл с отцом, потом стал играть один. Успеваемость у него была очень хорошая, троек не было. Ну, понятно. Учеба ему давалась легко, память у него была отличная. Понятно? Я думаю, что это связано с тем, что я с ним постоянно занималась дома, так как он не ходил в садик. Сумасшедшие родители, которые не дают ребенку продуху и не дают ему социализации, занимались постоянно дома. Вот, вот здесь я вижу отличие. Потому что мне всегда говорили так: хочешь — занимайся, хочешь — не занимайся, твое дело, твоя жизнь, иди делай, что хочешь. Хочешь вообще в компьютерные игры, сиди, играй весь день. Все, и я знал, что это моя зона ответственности. Ну ладно. Занималась дома. После окончания сына второго класса я переехал на постоянное жительство в Пермь. Руководство холдинга предложило мне должность главного бухгалтера. В 9-м мы с мужем расторгли брак, так как он не справился с ситуацией, что у нас родился больной ребенок. Он начал выпивать, по несколько дней не ночевать дома. Чего? А после моего отъезда сын остался жив в городе с моей мамой, однажды выходные сделала к ним. А, ну понятно, родители бросили ребенка, по факту. В 2014 году, когда сын окончил 4 класс, я забрала его к себе. До сегодняшнего дня мы с ним жили вдвоем. Во время учебы 5-6 класс часто болел простудными заболеваниями, были приступы астмы, ну-ну-ну. Так, что еще? Насколько я знаю, весной у него была девушка, там что-то они расстались. Была мечта стать военным или работать в полиции, но по состоянию здоровья он был... туда не пошел, потому что он решил стать поближе к этим профессиям, поступить в чисто вышеуказанной специальности. Последние 3 года сын в компьютерные игры не играл. С этого времени у него не было компьютера, он его продал по запчастям, так как он сломался. Иногда он пользовался моим компьютером моноблоком. С детства интересовала тема оружия, часто разговаривал на эту тему с отцом. Ну и что, и меня с детства интересовала тема оружия, я не понимаю. Я не понимаю. Как она вообще характеризует своего ребенка, которого она, похоже, да и не знает даже, эта женщина? У меня такое ощущение, что она не знает своего ребенка. Как она хоть где-то показала нам, где произошел сдвиг? Типа, интересуется оружием. Есть пацаны, которые не интересуются оружием? Ну, я так вот спрошу. Играл в компьютерные игры. Есть кто-то, кто не играет в компьютерные игры? Есть кто-то, кто не любит тишину? Бесполезные все эти интервью, вообще ни о чем не говорящие, и самое главное, ничего нам не открывающие, никаких тайн. Ну, у меня такое ощущение. Может быть, вы мне объясните? Вот, может быть, вы психологи, там, психиатры. Может быть, из этого интервью хоть что-то можно выудить? На мой взгляд, описывают среднестатистического подростка, у которого есть какие-то заболевания, он чем-то там болеет, чем-то не болеет, чем-то интересуется, чем-то не интересуется. Есть какие-то вот такие у него свои какие-то там желание, нежелание, что-то такое. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, здрасте.
Да-да-да. Слушайте, ну, что-то, мне кажется, тут с мамой проблема-то на самом деле больше, чем... Ну, как бы, то есть мама, скорее всего, ребенка-то упустила.
Ну, то есть она как-то вот рассказывает так о нем, как будто бы соседка рассказывает о нем, нет?
Вот мне кажется, она зацикленная на себе женщина, которая как бы больше, ну, как бы родила, может быть, для себя. Ну, то есть и муж ушел, ребенок больной, астма — это тоже такое заболевание, ну, оно как бы от нервов может быть, я не знаю от чего. Вот, но мне кажется, тут с мамой больше проблемы все-таки.
Не знаю, наверное. Ну и с папой, видимо, тоже проблемы. Что-то он там пил, еще что-то. Да там все понятно по интервью. Излишняя опека, потом проблемы в семье, пишет Кандибум. Спасибо вам. Так она же говорит, что отец за здоровье сына предъявлял. Значит, что-то знали, пишет Д. Ну, здоровье в смысле бронхиты вот эти вот. Что-то он там болел какими-то бронхитами. А компьютерные игры — это не тишина, пишет Рома. Ну, как сказать... Смотря какие. Я вот люблю рубануться, например, в PlayStation. Мне нравится Гран Туризмо, Формула-1. Я езжу круги за кругами. Могу проехать Лагуну Секу себе, потом могу проехать Монцу, потом СПА. Ну, много чего могу проехать. Мое любимое развлечение — это, конечно, Нордшляйфе. Вот, прокатиться. Ну, будь здоров, дорогой. Будь здоров. Значит, ну, это кайф. Выучить наизусть и прокатиться. Ну, классно, мне нравится. Я в пошаговые игры играю, вполне себе тишина, пишет Кэнди Бум. Что-то в последнее время много стало появляться маньяков-историков. Вся история — это история войн и насилия, поэтому любовь к этой науке должна учитываться в текстах психологов. Кстати, Смит, да, люди, интересующиеся историей. Обратите на это внимание. Ну да, если посмотреть на историю, то справедливости ты точно не дождешься. И особенно, конечно, раздражают те люди, которые начинают эту историю каким-то образом переиначивать под себя. И какой-нибудь строй, например, называть идеальным и правильным, и не замечать его минусы. Хочется сказать, ну, ты не можешь все-таки открыть учебник и посмотреть все минусы и плюсы? Не хочется немножечко объективности получить? Но нет. Есть люди, похожие друг на друга, но они по-разному развиваются, пишет Анна. А почему? Так все правильно, эти стрелки в основном не безбашенная шпана и хульганье, это именно вот такие вот, горе от ума, наверное, пишет Эдмон. Главный бухгалтер, просто работа у нее, и бабосы были важнее ребенка, пишет Ларек-Марек. Подмечал в кругу знакомых, что те, кто не ходил в детстве в садик, несколько социопаты, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну я не знаю, что такое несколько социопаты. Я вот в садик ходил. Вот честно вам говорю, я через себя же все эти истории тоже пропускаю, как и вы. Ну, я вот в садик ходил. Ну, чтобы я прям такие любил скопление людей, и мне хотелось ворваться сейчас с вами в ночной клуб какой-нибудь, и там... Вот это вот, ну, нет. И никогда этого не было. Ну, приходилось ходить на какие-то дискотеки, потому что это часть социализации, да, вот ребята идут, надо идти, но я все время стоял и думал, ох, какое же это долбанное уныние, скорее бы отсюда уехать куда-нибудь, просто какой ужас. А там думала, время быстро пролетало, ты все обещала, и ты такой, ой, бывали и похуже песни, типа «Малолетние, пип, на тусовку собрались». А я в этот момент, например, уже слушал Deep Purple, там, Led Zeppelin, да, там, ну, как бы ждал какой-то другой музыки, те же самые, ну, что-то поинтереснее, да. А приходилось вот это вот, да. И я помню белые обои, черная посуда. И еще ты видишь, как люди от этого тащатся. В этом смысле мне даже приятнее было слушать Блатняк, потому что Блатняк некоторый, ну, действительно качественный. То же самое там. Кольщик, накали мне купола. Там хотя бы можно серьезное лицо сделать и типа... Рядом чудотворный крест с иконами. Вроде как-то и присущ этой тусовке, на самом деле, конечно, вообще никак не присущ, но ты такое делаешь серьезное лицо. И говоришь, да, вот это музыка со смыслом. Хотя думаешь, какой это смысл? Типа, что, чувак сидит в тюрьме и... Ну, не чувак, конечно, но... Поймите, я просто не сиделец, я могу употреблять какие-то неправильные слова. Там, прошу не судить строго. Значит, ну, типа, сидит в тюрьме и говорит, накали мне это, накали то. То есть это разговор с тем, кто вот наколки делает. Что, такой глубокий смысл? Ну, наверное, для кого-то. Он не пил и не курил, вел ЗОЖ, это тоже вызывает подозрение, пишет Смит. Смит, в целом, честно, если взять вот такой вот возраст, как у него, я тоже ничего там особо не пил и не курил. ЗОЖ, ну, ЗОЖ мне всегда казалось странным, это все, типа, ЗОЖ, это как, вот во всем в еде, ну, не знаю, побегать, попрыгать, нормально. Самые опасные люди, те, кто заказывает свой портрет в мундире. Будете у такого в гостях, бегите, пишет Вал. Тут, Вал, я с вами соглашусь, меня всегда это, знаете, в дрожь бросает, когда я захожу кому-нибудь, например, домой, а там висит портрет. Это вообще, в принципе, портреты людей, когда они вешают свои собственные портреты у себя, это мне кажется чем-то очень странным. Поэтому, когда наши прекрасные девочки, это давно уже было, здесь на радиостанции подарили нам кружки с собственными нашими портретами, я реально задумался, типа, и что мне с этой кружкой делать? Я натурально, типа, должен ходить с кружкой со своим портретом. Я помню, я еще так вот немножечко встрепенулся и сказал, типа, о, какой роскошный подарок. Ну, начал стебаться. Но тогда Сергей Доренко еще жив был. Он такой, потрясающий подарок, девочки, спасибо. Я думаю, ну, понятно, ладно, окей. Значит, критика не нужна, потому что, как бы, девочки старались. Но я до сих пор думаю, как можно было подарить кружку с портретом человека, которому ты даришь эту кружку. Вообще, что-то ужаснее. Может... Девочки, простите меня, пожалуйста, родненькие, но это правда ужасно. А она еще эмалированная. А когда твой портрет на чем-то эмалированном, это напоминает портрет на эмалированной табличке, которую вешают на крест или там, ну, вы поняли, да? Было такое ощущение, согласись? В целом, могу вам сказать следующее. По описанию этого стрелка, и, конечно, я должен был быть каким-то потенциальным маньяком или что-то подобное, но вот я не потенциальный маньяк, и у меня ничего такого никогда не было. Знаете, почему? Знаете, почему? Я и сам не знаю, почему. Представляю, Алексей в открытой студии, так больше двух, не толпу, пусть в коридоре ждут. А, Эдмон, да, Эдмон, я, честно говоря, не люблю говорить с экспертами, например. Ну, я вам честно признаюсь, я не люблю говорить с экспертом. Мне нравится говорить самому. Например, вот так вот, Эдмон. Я не очень-то люблю общаться с людьми. Я не понимаю, вот эти вот людей, которые прям так сильно любят общаться. Но у меня не возникает желания брать дробовик и убивать всех. Вот понимаете? Подсвалить куда-нибудь? Ну, типа, подсвалить. Тихое, укромное, уютное местечко. Только для меня. Я думаю, какая-нибудь мансардочка. И я там, и мое лично внутреннее творчество для самого себя. Это прекрасно. Творческая это какая-нибудь мастерская. Вот не знаю, где найти. Всяким долбанным художникам раздают, ты знаешь? Вот эти, которые лепят из глины, и не только из глины, некое подобие каловых масс, да, и потом выставляют где-нибудь на главных площадях. У них есть мастерские. Почему мне никто? Почему мне город не подарил мастерскую? Вот это было бы роскошно. Сидеть там, чтобы никого не было. Никого. Мастерская. И думать. Знаете, думать. Может быть, даже иногда. Ну, чисто для картинки. Так вот свет падает, вот, знаете, на глаза. И, может быть, так вот сигарету держать в руке и вот так. Ну, курение вредит вашему здоровью. Ну, может быть. Вот для картинки, знаете, такое. Задумчиво смотреть куда-то там. Вдаль, лепить какие-нибудь головы, ну, не знаю. Вот это, конечно, счастье. Вот права. Вот свобода. Да? Мастерская ума. Погоди еще, 36 грянет, будешь думать еще больше, пишет Глеб Урал. Это в СССР раздавали мастерские, пишет Илья Сергеевич. Так и они и сейчас есть, вы не в курсе? Они и сейчас есть, серьезно. Для вот этих художников, они там где-то... Я почитал, я думаю, подмажусь кому-нибудь из художников. Типа, закину ему, братан, скажу ему, ты все равно ничего не делаешь в этой мастерской. Давай ты мне мастерскую, а я тебе как бы поставлю денежку. Оказалось, что так нельзя, это незаконно. И я подумал, ладно. Хотя, чем они там занимаются в этих мастерских? Бездельничают. Лучше бы я там бездельничал. Поэтому так сложно выявить таких преступников. Внешне они почти не отличаются от нормальных людей, пишет Юрий. Вот! Вот этот, наверное, самый важный момент, Юрий Михайлович, который мы все с вами должны отметить. Потому что, когда ты читаешь описание этого человека, ни черта в нем особенного нет. Это обычный человек. Вот как. И иногда мы спрашиваем, а где были его родители? А родители такие же ходили, ну, ему там нравится в компьютер поиграть, а еще он, ну, увлекался оружием. И чё? И чё это, о чем это говорит? Он такой агрессивный бывает и закрытый. Ну, а мы все такие добрые, открытые всегда. Мы прям идем по улице и... Какой чудесный день, какой чудесный пень! Да, какой чудесный я и песенка моя. Ну, правда, вот вы сейчас идете по этому пасмурному городу и улыбаетесь всем в лицо. И «It's rainy day, hallelujah!» Ну, было у вас такое когда-нибудь или нет? Если было, то, значит, вы были в маниакальной фазе своего какого-нибудь очередного синдрома, да? Какого-нибудь расстройства личности. Есть депрессивная фаза, есть маниакальная. Вот вы в маниакальной, когда «А-ля-ля-ля, хорошо, как хорошо! Ха-ха-ха-ха-ха!» Ну, шизофрения у людей, да? И вот, иногда в маниакальной фазе, иногда в депрессивной. Иногда «Ненавижу всех», а иногда «Так хорошо, так здорово, ребята!» Все ясно. Нестабильные они, да? Только под алкоголем, пишет Панк 13. Панк 13. Одно священное правило от моего друга, который, знаете, эмпирическим путем выявил его. В отличие от многих тех, кто в теории только рассказывает об алкоголе. Этот человек выявил эмпирически. Он говорит, с каким настроением начал пить, такое настроение и усугубится. Так что в плохом настроении лучше даже не пробовать. Алкоголь вредит вашему здоровью. Лучше вообще не пейте. С другой стороны, посмотрите, вот этот человек не пил. Улыбающийся человек вызывает еще больше подозрений, пишет Илья Сергеевич. Ну да, в последнее время-то да. Согласен с вашим другом, спасибо большое. Мотивационная система доносов нужна. Только контролем соцсетей, друзьями этих чертей можно что-то отслеживать, пишет Сергей. Про настроение хорошие слова. Дело, пишет Глеб с Урала. Алексею еще предстоит, если Бог даст время, конечно, многое понять и осознать в совершенно ином ключе. А пока такой уверенный в своих диагнозах и взглядах. Гордыня и самость, мать всех грехов, пишет Наталья. Ну, Наталья, спасибо большое, что теперь понятно написали, во всяком случае, с запятыми и точками. Видите, я сразу начинаю читать нормально. Но я хочу вам сказать, Наталья, что тот человек, который думает, что он что-то понял, а другой человек не понял, он тоже разрываем изнутри гордыней. Вам кажется, Наталья, что вы что-то поняли? Think about it. Вы же не Бог. Правильно? Вы же не Господь? А что если, Наталья, вы не поняли? Что если это гордыня вас говорит? Что если вам стоит задуматься в очередной раз и покаяться? Не судите, Наталья. Да не судимы будете. Нагорная проповедь Христа. Помните об этом. Слова его, дошедшие в оригинале до нас. Единственная молитва, которую мы знаем от него. 10:30, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.